Здравствуйте! С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы», в котором я рассказываю, как отреагировали на события последних дней в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютубе. В этом выпуске речь пойдет об атаке дронов на Кремль и жалобах Евгения Пригожина, об аресте Евгении Беркович и Светланы Петричук и покушении на Захара Прилепина. Главным событием прошлой недели стали взрывы прямо над Сенатским дворцом Кремля, куда каким-то образом просочились два беспилотника. Эта атака стала для многих комментаторов не только символом, но и буквальным подтверждением слабости и уязвимости Кремля и беспомощности российских властей. Роман Супер.
Корабль потопили, мост взорвали, по Кремлю ударили, НАТО расширили. Какие интересные еще цели СВО будут достигнуты?
Михаил Ходорковский.
24 февраля 22 года. Киев за три дня. 3 мая 23 года. При ударе украинского дрона по Кремлю Путин не пострадал.
В Кремле, конечно, обвинили Украину и запустили в ответ гиперзвуковую ракету «Кинжал», но она была сбита, отмечает на своем канале публицистка Юлия Латынина.
Путина дернули за усы совершенно безнаказанно. Он предстал клоуном, который не может даже дрон поймать. Он рассказывал, что у него тут такая ПВО. И, конечно, все ржут, особенно после кинжала, который Путин, кстати, послал сутки в сутки. Там, если я не ошибаюсь, около 2:30 прилетел дрон и около 2:30 прилетел кинжал. И я, конечно, думаю, что он летел, скорее всего, даже не на Банковую, а в Верховную Раду, потому что у Верховной Рады тоже купол, что называется купол за купол. Но вот у Путина, значит, с кинжалом обломалось. Видимо, как я уже сказала, этого не делали, пока не приехал патриот. А самое главное, американцам наглядно показали, что путинские красные линии ничего не стоят. Потому что много раз американцы одергивали ВСУ и говорили, этого не делай, по России не стреляй, по Крыму не стреляй. Напоминаю, Валерий Залужный просто в своей программной статье, перечтите еще раз, не так часто командующий ВСУ просто пишет статьи, в этой программной статье было сказано, заставить жителей России почувствовать, что идет война. Она идет не только в Украине.
Российские чиновники и пропагандисты написали в соцсетях множество яростных постов. В числе самых ярких авторов, как обычно, Дмитрий Медведев.
После сегодняшнего теракта не осталось никаких вариантов, кроме физического устранения Зеленского и его клики. Он не нужен даже для подписания акта безоговорочной капитуляции. Гитлер, как известно, его тоже не подписывал. Всегда найдется какой-нибудь сменщик, типа зиц-президента адмирала Дönitz'а.
При этом многие комментаторы задаются вопросом, почему пропаганда не стала замалчивать эту атаку, которую при желании можно было выдать за что-то еще. Несколько возможных причин перечисляет журналист Сергей Парфоменко.
Ничто не мешало им врать, как обычно, и делать вид, что ничего не произошло. Они не стали врать, как обычно. Для меня это означает, что так или иначе, сами они устроили этот инцидент, или этот инцидент попался им, так сказать, в руки, потому что его устроила украинская армия, или какие-то украинские, там, не знаю, энтузиасты, умельцы и специалисты, они решили этим воспользоваться. Зачем? Мне кажется, две вещи. Первое. Нужны какие-то генераторы ярости, потому что пропаганда очень страдает от нехватки каких-то разогревающих, так сказать, мотивов. Второе обстоятельство – это наш героический президент. Видите, как-то на него нападают, он кому-то нужен, его, так сказать, мечтают убить. И третье – 9 мая. Это неприятная очень вещь для Путина. Это очень редкая ситуация, когда есть конкретная точка географического пространства и конкретный момент времени, про который заранее известно, что Путин должен там быть.
В версии, что в Кремле могли подстроить взрывы сами, отказываются верить оппозиционный политик Леонид Гозман.
Многие думают, что атака дронов на Кремль – это поджог Рейхстага, то есть российская провокация, призванная оправдать какие-то будущие агрессивные действия Кремля, убийство Зеленского, массовое убийство мирных жителей Украины или применение ядерного оружия. Не думаю. Атака на Кремль показала, во-первых, силу Украины, не НАТО какого-нибудь, а именно Украины, чего Путин признать никак не хочет. Во-вторых, она показала, что в России нет ПВО, так что сделать это самим – это то же самое, как самим организовать посадку Матиаса Руста на Красной площади.
О том, что нужно применить в ответ ядерное оружие, заявил бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Его слова раскритиковал Евгений Пригожин.
«Мы выглядим как клоуны, которые грозятся ядреной бомбой на детский беспилотник», — сказал он, и снова запустил тем самым волну постов о своей политической карьере. Михаил Виноградов.
Пригожин все охотнее претендует на вакантную нишу политика, называющего все своими именами, и иногда заходит в этой роли все дальше и дальше.
Еще дальше Пригожин зашел буквально на следующий день. Он записал видео на фоне погибших вагнеровцев, в котором назвал тварями министра обороны Сергея Шойгу и начальника генштаба Валерия Герасимова и обвинил их в том, что ЧВК получает мало боеприпасов.
Это чьи-то, блядь, отцы и чьи-то сыновья и те, блядь, которые не дают нам боеприпасы, сука, будут в аду жрать их потроха, блядь. У нас нехватка боеприпасов 70%. Шойгу! Герасимов! Где, блядь, боеприпасы? Посмотрите на них,
Пригожин заявил, что если дефицит снарядов не будет восполнен, 10 мая ЧВК «Вагнер» уйдет из Бахмута. То, что Пригожин позволяет себе такой шантаж, показывает, что он чувствует себя сильнее кремлевского начальства, убежден Владимир Осечкин.
Итог этой истории очевиден. Путин и спецслужбы взрастили абсолютно неуправляемое существо, которое убило уже тысячи украинцев и россиян, ввело расстрелы россиянами россиян и убило вместе с сообщниками более 300 сограждан за попытку оставить позиции и уйти с передовой. Теперь существо угрожает всем тем, что само уйдет с позиций и уведет тех, кого еще в декабре забирал из колоний строгого и особого режима, и которых уже помиловал Путин. Де-факто, это первый публичный провал Путина и проекта «Пригожин ЧВК «Вагнер». Войну прекратить, войска вывести из Украины, военных преступников, Пригожина в первую очередь, под трибунал.
Политолог Федор Крушенинников придерживается противоположного мнения. Он считает, что видео Пригожина доказывает его слабость.
Был момент, когда почему-то из него делали чуть ли не преемника Путина и говорили, что Пригожин, Пригожин, вот не будет Путина, придет Пригожин, Пригожин такой важный, Пригожин такой великий. А мне так кажется, и я прямо сейчас вижу довольно ясно, что его звезда закатывается. Потому что последняя истерика, которую он устроил на фоне трупов, что, дескать, давайте нам оружие, мы покинем наши, значит, позиции 10 мая, это, конечно, уже совсем не по правилам игры. Потому что так не делается. Вообще путинская система так устроена, что пока у человека все хорошо, он в паблик не выходит. Он гребет деньги лопатой и занимается усилением своего влияния. Как только человек начинает давать интервью, что-нибудь там рассказывать, требовать, писать письма открытые, это значит, что он теряет влияние. Да? Помните, был такой Сергей Черкесов, он написал там статью про чекистский крюк, очень давно, кто старожилы помнит, и очень быстро его карьера закончилась. Потому что вынос ссоры из избы – это то, что максимально не приветствуется внутри системы. Очевидно, любые драки под ковром – пожалуйста. Путин, очевидно, поощряет конкуренцию между своими вот этими всеми сатрапами и холопами, но без вынесения в паблик. И Пригожин очень, ну, в последнее время активно выносит в паблик все свои споры с начальством, с военным. И это не может быть хорошо. Это не от силы. Понимаете, если бы у него было сила и влияние, он бы не записывал ролики. Слетели бы головы просто Герасимову и Шойгу. Но они же не слетели. И уж не буду напоминать, что не слетела до сих пор голова Беглова, губернатора Санкт-Петербурга, довольно ничтожного человека, которого Пригожин в чем только не обвинял, и писал про него письма, и обвинял его в измене там, и так далее. Нет, на месте сидит Беглов, а Пригожин записывает ролики, что ему не дают оружие.
Вместе с тем очевидно, что пропагандисты не знают, как на это реагировать, отмечает Иван Филиппов.
Видео обращения Пригожина вызвало у патриотов настоящий шок. Это было хорошо заметно потому, с каким опозданием главные каналы начали на это видео реагировать. Часов 12 молчали Соловьев, Симоньян, Рыбарь, Коц, Красовский, Холмогоров, Гаспарян, Медведев. Реакция же остальных авторов была смесью ужаса и удивления. Много рассуждали о предательстве и о врагах, которые засели в Минобороны. Это не очень интересно. Интереснее, что впервые авторы начали задаваться вопросами. А что, если дело не во врагах? Что, если снарядов не хватает вообще? В ответ начали, как грибы после дождя, появляться тексты со сложными выкладками, рассказами про то, как промышленность устроена и прочей фактурой, призванной не столько дать вменяемый ответ, сколько замылить тему. Давать же ответ и уж тем более оценку видео сложно и страшно, потому что отвечающему предлагается два стула. В Министерстве обороны предатели или промышленность не справляется с военными задачами. Присаживаться на любую из этих стульев Z-гниды не очень хотят, стараются от конкретного ответа уйти и риторическими вопросами прикрыться.
Все это наверняка развлекает Владимира Путина, считает украинский журналист Виталий Портников.
Вся поза Пригожина состоит скорее в необходимости демонстрировать собственную автономию и самостоятельность. Способность безнаказанно выступать против таких всесильных российских руководителей, как министр обороны России и начальник генерального штаба вооруженных сил Российской Федерации. Но Пригожин может позволить себе такую открытую критику именно потому, что ни на что не влияет. И можно сказать, что его критика в адрес Шойгу или Герасимова – это такая забава для президента России Владимира Путина. Пригожин таким образом играет роль не только руководителя банды наемников, которая используется для выполнения наиболее отвратительных задач, которые ставит перед вагнеровцами Путин, но еще и придворного шута российского президента, который к его удовольствию может выступить с обвинениями в адрес придворных. А сами придворные, хоть и понимают, что от болтовни Пригожина ничего в их жизни не меняется, вынуждены глотать эти обиды, оскорбления, нецензурные выражения, которыми обкладывает их Пригожин, и понимать, что подобное поведение нравится Владимиру Путину.
Рамзан Кадыров упрекнул Евгения Пригожина в том, что тот вынес мусор из дома и пообещал заменить наемников боевиками Ахмата. После этого Пригожин внезапно заявил, что боеприпасы уже привезли, и из Бахмута он может не уходить. Из этого становится понятнее, кто при Кремле на кого влияет, пишет Альфред Кох.
На Пригожина нашли управу, это Кадыров. Он вежливо сказал храброму повару: «Ты погоди уходить с позиции, не надо, так себя мужчины не ведут. И вообще, к тебе сейчас приедет мой человек и все объяснит». Сказанного оказалось достаточно, чтобы Пригожин сдулся и забрал все свои слова назад. И вот что я вам скажу. Ничего мы не знаем про то, как устроена у них там вся эта кремлевская иерархия. Шойгу с Герасимовым никак не могли заткнуть пригожинский фонтан красноречия, а один звонок Кадырова быстро привел его в чувство. И все так вежливо, спокойно, дин-дон, и Пригожин уже бежит обратно в окоп, оставляя за собой коричневый след.
Но вполне возможно, что все это не более чем разыгранный на публику спектакль. В реальности происходит совсем другое, утверждает военный эксперт Роман Светан в беседе с Юлией Латыниной.
У Пригожина были несколько частей, разбросанных по Запорожскому фронту и по части Херсонского. Сейчас их собирают со всего фронта, имеется в виду Запорожского и Херсонского, двигаются в сторону Мариуполя, оттуда двигаются на Бахмут. Они не выходят с Бахмута, они, наоборот, со всего фронта двигаются в Бахмут. Последние несколько дней на весь фронт Донецкий и Луганский завезено боеприпасов в 2-3 раза больше надобности той, которая была раньше. Увеличили нормы боеприпасов. Завезены боеприпасы. Россияне сейчас используют, вот раньше не использовали, буквально неделю назад, 10-15 тысяч в сутки, сейчас 20-25. Увеличился артобстрел, увеличилось количество самолетов вылетов, подтянута техника. Потому то, что говорит Пригожин, это одно, а вот то, что делается, реально делает, оно совсем другое.
Правильно я понимаю, что Пригожин на 9 мая и Путин собираются взять Бахмут после всех своих сценариев?
Вот то, что я сейчас вижу, это так и происходит. То есть вот здесь осталось несколько дней, то есть они могут оставшиеся там 10-20% Бахмута попытаться взять, и чтобы на 9 мая что-то, хоть что-то отчитаться.
Возможно, развязку этой истории мы увидим совсем скоро. С вами Аля Пономарева, и вы слушаете подкаст «Цитата свободы», в котором я два раза в неделю пересказываю вам самые интересные и важные сетевые дискуссии. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
Гуманитарный коридор – разговор о помощи беженцам, о сочувствии, проявленном буквально всем миром. Узкий поначалу, гуманитарный коридор расширился до размеров истинной человечности. Подкаст «Гуманитарный коридор». Ведущие Игорь Померанцев и Иван Толстой. Слушайте нас на всех доступных подкаст-платформах.
Вы слушаете «Цитаты свободы». С вами Аля Пономарева. В Москве новое театральное дело. Режиссерку Евгению Беркович и драматурга Светлану Петричук задержали из-за спектакля «Финист. Ясный сокол», в котором усмотрели оправдание терроризма. Репрессии и война постепенно убивают Россию, пишет оппозиционный политик Эльвира Вяхерева.
Теперь здесь сажают за спектакли, как раньше за анекдоты, и сроки будут сопоставимы. Оправдание терроризма до 7 лет. Это намеренное убийство моей страны. Кадыров получает медаль за вклад в ядерную физику. Вот вам наука. Режиссера в тюрьму за спектакль с 2 золотыми масками. Вот вам культура. В Большом театре вместо балета Серебренникова, который теперь ЛГБТ-пропаганда, концерт для военных. Что дальше осталось по списку, пока украинские дроны не водрузят флаг над Рейхстагом, то есть, простите, Сенатским дворцом? В каком мы году? Это еще 42-й или, дай бог, уже 44-й?
Многие уверены, что Евгений Беркович преследует не только за спектакль, но и за яркие антивоенные стихи. Об этом говорит в том числе журналист Станислав Кучер на канале Игоря Нулгрен.
Театр очень давно перестал быть тем самым островком свободы. Вспомним дело Кирилла Серебренникова, да? На самом деле дело, конечно, не только в театре, дело, собственно, в личностях, в персоналиях. А Женя Беркович – яркий поэт. Если кто-то не читал ее поэзии, то очень и очень рекомендую. Это действительно очень сильная, красивая, самобытная поэзия. К сожалению, сегодняшняя там, путинская Россия – это страна, которой личности, ну, просто личности, которая чего-то достигла, которая не похожа на остальных, которая не готова в реальности, не просто морально, не на уровне собственных демонстраций подчиняться серостям и посредственностям, таким личностям угрожает очень многое. Это далеко не всегда такая осознанная, спущенная сверху политика в отношении все-таки Серебренникова, как мне кажется, была совершенно понятная там, акция устрашения с одной стороны, мести, возможно, с другой стороны, ну и так далее. А в отношении Берковича, мне кажется, абсолютно так очень хорошо поженились два вектора. Один вектор – это необходимость повесить очередную звездочку на погоны кому-то, а успешно проведенное дело о пресечении деятельности группы каких-то творцов-либералов. То есть это все зачистка либералов. А с другой стороны, как раз очень нетерпимое отношение к тем самым выскочкам, интеллигентам, которые из себя что-то представляют.
Это очередная проверка для общественности, говорит писатель Дмитрий Быков на канале Ходорковский Лайв.
Мне кажется, это тот триггер, на котором российское общество может и консолидироваться, и ответить довольно сильными действиями. Это не просто пощечина, понимаете? Это такая демонстративная проверка, насколько мы мертвы все. Потому что если на это никак не отреагировать и продолжать говорить, им там виднее, или там в военное время нету оттенков, ну, если начать сегодня, значит, отделываться разговорами, то, вероятно, это показатель того, что все мертво. Но я хочу сказать, что, понимаете, ведь международное сообщество сумело выцарапать панахи не только из заключения, но и из Ирана. Великий режиссер в результате уехал, оказался на свободе и будет заседать в Каннах. Я надеюсь, что у международного сообщества есть инструменты давления на режим, в результате которых Беркович окажется на свободе. Если нет, то это, понимаете, у меня такое ощущение, что Путин ставит такой антропологический эксперимент. Они вообще чекисты, большие любители антропологии. Они пытаются понять, чего еще не проглотят.
Спектакль Берковича и Петричук идет в Москве уже не первый год. В 2022 году он победил в 2 номинациях престижной театральной премии «Золотая маска». Это многое говорит об изменении нравов, в том числе и по сравнению с СССР, отмечает Демьян Кудрявцев.
С 1953 года на этой территории не было ни одного случая, чтобы официально опубликованная книга, публично поставленная пьеса или фильм, показанные в кинотеатрах, были официальной причиной для ареста. Запрет – да. Выдворение из страны – да. Арест за что-то опубликованное за границей – да. Но не сажали в тюрьму за то, что сделано официально, награждено, что легально существовало внутри страны. Особенно женщин, матерей-одиночек с нездоровыми детьми. Это новая пропасть, новый уровень, который не помнят наши родители, но помнят наши бабушки. Казус Евгении Беркович.
Жизнь на краю этой пропасти постепенно становится в России нормой. Вы слушаете «Цитаты свободы». Подборку мнений из самых интересных дискуссий в социальных сетях. С вами Аля Пономарева. По Под Нижним Новгородом днем в субботу был взорван автомобиль российского писателя и политического активиста Захара Прилепина. Он ранен, погиб его водитель. Возмездие должно настигнуть этого патриота в другой форме, уверен сатирик Виктор Шендерович.
Я бы желал Захару Прилепину нравственных мук, а не физических, конечно. Но ему, со всей несомненностью, прилетело со стороны его собственных правил и представлений об этике. Человек он редкого, даже по нынешним временам, холодного цинизма. И я думаю, тут можно говорить об ошибке в расчете. Прилепин полагал, что можно нехило раскрутиться на войне с Украиной и державной тематике, сняв с них сливки и оставшись в шоколаде. По его расчету, платить здоровьем и жизнями за вспухание этого ада должны были другие. Другие и платили. Много лет. Тысячами жизней по обе стороны линии фронта. А потом получилось, как получилось. Вполне предсказуемо получилось, если вдуматься. После своих командировок замполитом на оккупированной территории Прилепин стал законной военной целью и очень яркой. А хотел-то всего лишь пропиарить покруче свою книгу «Взвод». Ошибка в расчете. Отвечая на очевидный вопрос, нет, я не рад произошедшему. Предпочел бы, чтобы Прилепин не взлетал на воздух, а сел на скамью подсудимых, без статуса мученика, с ногами-руками и целой бесстыжей головой. Это было бы гораздо правильнее и полезнее для всех.
В других патриотичных блогеров и активистов эта история вселяет закономерный страх, комментирует на своем канале Майкл Наки.
Самое главное здесь и понятное, это то, что не будет такого, что те люди, которые разжигают войну, те люди, которые убивают людей в другой стране, как Захар Прилепин, что они как-то могут спокойно спать и существовать. Нет, конечно. Их могут грохнуть свои, их могут грохнуть украинцы, их могут грохнуть кто угодно, диверсанты, и это этим людям надо понимать. Чем дольше будет идти эта война, тем больше шанс для каждого говорливого урода, который считает возможным рассказывать о том, как надо убивать людей в другом государстве, для каждого из этих людей есть большая опасность. И они должны это понимать и закрыть свои поганые рты. Более того, люди, которые окружают их, их друзья, знакомые, повара, водители, уборщицы, должны понимать, что если они работают на этих людей, то они ставят свою жизнь в опасность. Потому что за этими людьми будет идти охота.
Следственный комитет уже обвинил в покушении уроженца Донецкой области Александра Пермякова и записал с ним видео, на котором Пермяков говорит, что его завербовали украинские спецслужбы. Скорость работы силовиков впечатляет, пишет Валерий Соловей.
Однако как быстро украинские диверсанты, покушавшиеся на Прилепина, пойманы и разоблачены. Лаврентию Берии такие большевистские темпы и не снились.
Проукраинские блогеры, как обычно в таких случаях, говорят о внутренних российских разборках, как, например, Иван Яковина.
Я, например, уверен, тут действует примерно та же логика, как и в 2015-17 годах, когда ФСБ вагнеровцы зачищали первое, тоже тогда на тот момент самое буйное поколение вот этих вожаков, вождей Донбасса, всех этих мозговых, Моторол, Гиви и так далее, Захарченко. Считалось, что все эти товарищи слишком радикальны, слишком неуправляемые для российского политического болота, и их надо заменить на каких-то стабильных, подконтрольных, управляемых персонажей. Сейчас, как вы, наверное, заметили, активно разгорается война разных около кремлевских и кремлевских кланов. И место самого буйного, самого несистемного, самого неуправляемого персонажа занял же кто? Правильно, Евгений Пригожин со своей ЧВК «Вагнер». Помните, где взорвали Дарью Дугину? Вот здесь мы выходим на самом... Ее взорвали по дороге с фестиваля поддерживающих Вагнер военкоров, так называемых вот этих Z-военкоров, на котором, ха-ха, выступал кто? Евгений Прилепин. А помните, где взорвали сторонника Вагнера, военкора Владлена Татарского? Его взорвали в кафе Евгения Пригожина, около главного офиса Евгения Пригожина в городе Санкт-Петербурге. Вы знаете, кого только что взорванный Прилепин вчера горячо поддержал в споре между Вагнером и Министерством обороны Российской Федерации? Не поверите, он опять поддержал Евгения Пригожина.
Причина, по которой гибнут пропагандисты, может быть еще проще. Это те, до кого можно легко дотянуться, уверен Марат Гельман.
Из всей путинской номенклатуры договорились их элитой не называть. Пропагандисты – самые уязвимые. Охрана им не положена, как чиновникам. Самим обеспечить безопасность, как олигархи, денег не хватит. Отсюда и выбор жертв.
Редактор «Новой газеты» в Европе Кирилл Мартынов считает, что эти покушения вредят украинской стороне.
С одной стороны, Прилепин был одним из главных апологетов войны и человеком, который очень эту войну любит, и человеком, который сделал все для того, чтобы как можно больше крови и хаоса случилось на земле Украины. И я думаю, что Прилепин несет персональную ответственность за то, что эта война сейчас на наших глазах переносится на территорию, на землю Российской Федерации. С другой стороны, вот это покушение на всяких кремлевских такого клоунов, обслуживающих персонал второго порядка, мне кажется, что ход этот сам по себе тупиковый. У нас уже было как бы покушение на Дугина и смерть Дарьи Дугиной. У нас, соответственно, был убит Владлен Татарский. И, по большому счету, эти вещи ничего не меняют. Эти покушения, эти теракты, как будут классифицировать российскую и российские власти, они, в общем, ничего не меняют в ходе войны, но они, безусловно, дают российским властям постоянно ссылки на то, что вот на самом деле теперь-то мы точно будем мстить. Да, и, конечно, сейчас про возможную гибель Прилепина российские власти тоже очень широко выскажутся в том отношении, что ну вот теперь-то у нас есть повод, не знаю, еще больше найти ракет, чтобы сбросить их на Киев или сделать, совершить какие-то новые военные преступления. Эти покушения в значительной степени являются, к сожалению, легитимацией войны для российской стороны.
Этот аргумент звучит после каждой атаки на российские цели. И очевидно, что с одной стороны Россия бьет по Украине и безо всяких причин, а с другой российские решительные ответы выглядят довольно неубедительно, на что постоянно жалуются Z-патриоты, такие как Юрий Баранчик.
Все в целом выглядит как продолжение реализации украинского плана по максимальной дестабилизации российской инфраструктуры в ближнем тылу и ослаблению моральной стойкости. По-прежнему удивляет односторонность этого процесса, а ликвидации идеологов украинского нацизма, как и пресловутых центров принятия решений, пока что не сообщалось ни разу.
При этом Россия в последние дни наносит по Украине массированные удары, но Украина довольно эффективно их отражает. В ночь на 8 мая ПВО сбило все 35 беспилотников, запущенных по Киеву, и 12 из 15 беспилотников, атаковавших Одессу. С вами была Аля Пономарева и «Цитаты свободы». В этом подкасте я каждый понедельник и четверг рассказываю вам, что обсуждают в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютубе. Слушайте нас, комментируйте и советуйте друзьям. До скорой встречи!